Итак, чего от нас ожидает Бог? Ну, естественно, что мы чего-то всегда ожидаем в своей жизни. Естественно, мы что-то ожидаем от наших детей. Пастор ожидает чего-то вот от своей паствы. Вот он приходит, и он чего-то ожидает. Естественно, что и Бог нас ожидает. Потому что вот этот закон ожидания Бог вложил в наше сердце. Бог от нас ожидает, мы ожидаем от Него, мы ожидаем друг от друга. Друзья мои, ни для кого не секрет, что порой среди нас бывают и больные, и немощные, и бессильные христиане. И вот читаешь какую-то книжку, там, я не знаю, там, или Грачева, или того же Храпова, или еще кого-то, люди такие, все исполины, напульные, и думаешь, ну где же, вот, ну дайте мне хоть посмотреть на такого. Вот приходишь в церковь, говорит, вот есть у вас самый сильный христианин, вот кроме пастора, на кого посмотреть? Ну и как-то люди говорят, ну все мы больные, несчастные, немощные, все по благодати живем. Ну, а хочется прикоснуться вот к живым мощам, к таким для того, чтобы как-то вот, ну, воодушевиться, потому что пример — это удивительная сила, которую Господь показал на кресте. И хотелось бы, чтобы вот наша жизнь была этим и наполнена. И вот поэтому, братья мои и сестры мои, я сегодня буду об этом говорить, буду в это верить и буду это провозглашать. И мне бы хотелось сегодня, конечно, к братьям обращение вот такое сделать, потому что братьев у нас мало, особенно служащих мало. Я по своей церкви буду говорить, не знаю, как у вас. У меня не было аналитического отчета предоставлено. У нас как в церкви, кто на миссию? Сестры рвутся, еле останавливаем. У нас сейчас вот организуется поездка в одну мусульманскую страну, и вот там съездили сестры, опять же рассказывают, братья, езжайте, там рай для мужчин. Потому что рай, никто, вот как-то братья, они как-то вжались в стулья, вжались сами в себя. И как-то вот, как-то хочется вот, чтобы братья, потому что братья сначала идут. Братья — это движущая сила в какой-то степени церкви, а сестры — это помощницы для того, чтобы братья были движущей силой. А все наоборот, все смешалось в нашем доме, все как-то вот иногда перемешалось, сестры изнемогают, братья их учат, обличают. Прежде всего, друзья мои, это слово мое к братьям. И нам нужно, конечно же, Священное Писание. Прочитаем всего лишь 3 стиха. Это Галатам 5, глава 4 по 6 стих. Галатам 5, 4, 6. Я не знаю, включил я микрофон или я так кричу сам по себе. Работает, да? Потому что колонки у вас там рядом, вам повезло. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Друзья мои, я хотел бы вот ваше внимание обратить именно на последние три слова, и сегодня я буду говорить именно о них. Это о вере, которая действует именно любовью. Вот отметая все внешнее, все второстепенное, Павел указывает именно на этот источник духовной силы. Почему не просто веры, а именно веры, друзья мои, веры, которая действует любовью. Дело в том, что наша религиозная вера без любви – это достаточно страшная сила. Это и крестовые походы. Это такая вера, когда один к другому подходит и так с верой говорит ему обличение, что потом тот не восстанавливается никогда в жизни. И вот такая вера, которая без любви, она организовывает походы крестовые, уничтожает от имени Бога всякое инакомыслие. Я уж про инакомыслие понятно, даже инакоодежда, одевание и так далее и тому подобное. Если же вера действует любовью, друзья мои, то она имеет особую силу. Если вера не движется любовью, то эта вера не имеет силы. И поэтому, друзья мои, вот хотел, чтобы вы задумались сегодня, особенно братья, братский спецсостав Церкви Примирения. Ваша вера движима любовью или нет? Ваша вера движима, наполнена любовью или нет? Потому что вера, действующая любовью, понимает, что вот все атрибуты защиты, которые мы применяем для себя, они не срабатывают, они не работают, если там нет любви. И Христос, когда пришел на землю, Он показал, что все эти атрибуты, которые мы берем для защиты, они не нужны нам. Вы помните этот момент в Священном Писании, когда два человека стоят в храме и молятся Богу, и мотив молитвы одного – любовь к Богу, а другой стоит просто потому, что все это делают. И вот когда начинаешь говорить с этим человеком, спрашиваешь его, что он здесь делает, зачем он здесь стоит, он может возмуститься, какая разница, какие мотивы у меня в сердце, что ты вообще хочешь от меня? Я помню, как однажды, когда мне было 17 лет, я пришел в церковь, да, вот с куполами на Пасху, пришел там рано утром, вот чего-то я искал, чего-то мне в жизни не хватало. Ну, час стоял, ну, для подростка стоять вообще это очень плохо, час стоял, два стоял, что-то ждал. И к батарее как-то я присоседился, потому что холодно было, по-моему, был месяц апрель. И вот подошел ко мне, вот обычно подходят бабушки, подходят, и вот она с Вирой ко мне подошла и сказала мне фразу, которую я никогда в жизни не забуду, хотя прошло очень много-много лет. «Отойди от батареи, в аду замерзнешь». Я очень слабо представлял, что такое ад, но как-то у меня такая перспектива абсолютно не устраивалась. Не устраивала. Друзья мои, как важно проверять себя периодически, во имя чего мы с вами живем, во имя чего мы с вами жертвуем, во что или в кого мы верим, на основании чего решаем, что хорошо, а что плохо. Друзья мои, и никогда, никогда не стоит терять из вида главную цель, ради которой вы живете. Потому что вы воспитываете детей, и я вот сейчас моему сыну скоро 5, и я хочу эту цель до него донести, я хочу донести до него цель, я не хочу, чтобы его жизнь была бесцельной. И самое страшное проявление в церкви, которое может быть, это автопилот. Это автопилот. Мне сегодня понравилось, как ваш пастор Эдуард сказал, мы всегда меняем ход богослужения, чтобы люди не привыкли. Потому что мы имеем тенденцию привыкать. Однажды я был в церкви, буду вам исповедоваться заодно параллельно, на Северном Кавказе, и мне что-то привезли пораньше. Зачем меня привезли пораньше? Ну, я еще помоложе был тогда, не был пастором. Я сейчас не позволяю себе такие трюки. И вот, представитель, я смотрю, что первые 3 или 4 ряда, они все с ковриками, стулья, и все разные коврики. И я понял, что каждому коврику принадлежит вот сиденье, соответственно. Я вам честно не скажу, я не знаю, кто меня побудил, мое эго или кто, но я поменял первый ряд со вторым. Я не знаю, почему я так сделал. Мне бы захотелось как-то вот посмотреть, а что будут люди делать, когда они придут? И вы представляете, люди, которые 30 лет ходили к этому коврику, они приходят, а коврик не их. И вот я очень много услышал о себе в тот момент. И я не признался, что это я поменял коврики. Друзья мои, берегитесь автопилота. По привычке молюсь, прихожу в церковь, что-то делаю. А мотив какой ваш? Что внутри вас? Чем вы движимы? Зачем? Зачем вы это делаете? Внутри одна жизнь, а снаружи другая, вполне религиозно благополучная жизнь. Апостол Павел говорит, что тот, кто опирается на букву закона, вот на эту внешнюю атрибутику, остается без Христа и отпадает от благодати. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. 2 Коринфянам 3 глава 6 стих. И далее, если законом оправдания, то Христос напрасно умер, Галатам 2:21. И дальше, оправдывающие себя законом остались без Христа, отпали от благодати. Друзья мои, есть ли благодать в вашей жизни? Я проповедовал в прошлое воскресенье в своей церкви о росте, у нас сейчас азбука христианства идет. Я говорил о том, что человек, христианин, культивируется в особых условиях. Ему нужны две вещи. Это мир и благодать. Это мир и благодать. Апостол Петр об этом пишет во втором послании, в первой главе. Вот именно в этом культивируется, в этом мы растем. Мы порой думаем, что нам нужны какие-то... Я не против интеллекта, я не против особых знаний, я не против навыков, конечно же, нет. Но вот Друзья мои, именно в мире, который Бог дает, именно в благодати мы с вами созидаемся и растем. И очень важно понимать, а как вы растете? А в какой среде вы находитесь? В какой среде вы расправляете крылья? И расправляете ли вы? И хочется ли вам дышать? И хочется ли вам летать? Помните, как у одного известного писателя, да, птица, да, почему? Если бы так размахнул бы крыльями и полетел. Хочется ли вам этого полета? Хочется ли вам этого полета, или вы так устали от своей собственной жизни, что вам она вам абсолютно неинтересна и опостылила? Давайте разбираться. В принципе, этот вопрос очень серьезный. Ищу верующих людей, но среди них уже некоторые отпали от Христа, а другие вроде как живут с Христом. И вот надо разобраться с самим собой. А как я? Как у меня? К какой категории верующих я себя отношусь? Люблю я Господа или не люблю? На чем базируются мои критерии правильности или неправильности? Уповаю ли я на Спасителя или же на возможность спастись какими-то своими добрыми делами? Это глубоко богословский вопрос, который крайне связан с нашей жизнью. Есть ли радость в вашей жизни? Есть ли вера, которая движима любовью? И несмотря ни на что вы будете идти, преодолевая любые преграды. Наверное, все вы помните случай, когда к Иисусу подошел богатый юноша. Он праведный же был, правда? И он задал Иисусу вопрос. Скажи, Иисус, а что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иногда мы приходим к пастору и тоже спрашиваем. Скажи мне, пастор, а что мне делать, чтобы вот у меня в семье все было хорошо? И пастор должен вам 28 тезисов наладить вашу собственную жизнь с женой. А если 24-й не сработает, опять прийти к пастору и обучить его для того, что 24-й тезис не сработает. Ну и так далее. В принципе, вы все это знаете. Вот что делать? Задает он вопрос, понимая, что уже является претендентом на праведность. Да, Иисус спросил, разве ты закон не читал? Он говорит, читал. Я все это от юности уже делаю. Тогда Иисус сказал, молодец. Но одного тебе не хватает. Жертвенной любви. Друзья мои, вот понимаете, вот закон, он лишен чувств, а любовь — это же сплошные чувства. Любовь — это сплошные чувства, это эмоции, которые Господь подарил нам. Это эмоции, которые Господь подарил нам. Я помню начало своего христианского пути, когда мне говорили, что эмоции, радость — это вообще, это вещь внутри, глубинная, где-то она должна между кишками и желудком там разместиться, так скована быть в тисках и так далее. Поэтому я даже песню такую светскую нашел, что радость должна быть, как помните в известной песне, со слезами на глазах. Вот когда ты плачешь, значит, ты радуешься по-настоящему. Пришел, плачешь, значит, вот в твоем плаче можно где-то идентифицировать, отколоть кусочек радости. И не должно быть никакой радости. Друзья мои, но любовь — сплошное чувство. Но есть люди, которые могут сказать, что духовная любовь — это не чувство. Это совершенно другое. Это не та любовь. Но я не хочу сегодня там спорить о них. Иисус дальше продолжает и говорит, хорошо, что все это делаешь, а вот теперь иди, продай все, что у тебя есть. Не отдай, а продай, и приходи сюда, пойдем проповедовать Евангелие, потому что у нас в основном народ-то бедный. И юноша смутился и подумал, не согласен, повернулся и ушел. И вот Христос поворачивается к ученикам и говорит, как трудно богатому войти в Царствие Божие. Как трудно порой богатому человеку, вот заставленному всевозможными какими-то установками, правилами, трудно ему передвигаться в Царствие Божие. Потому что не налегке он. Потому что вот вера, которая есть у него, она недвижима любовью, потому что он находится в определенной стагнации. Он достаточно вот, ну, он на одном месте только может быть и пребывать. Друзья мои, вы продвигаетесь, есть ли вера, движима любовью в вашей жизни или нет? Дорогие мои, во Христе Иисусе любая заповедь может потерять силу, если в основе не будет главного мотива – это любви. И любой ритуал, даже очень важная часть богослужения – проповедь, Евхаристия и так далее, потеряет силу, если в основе служения не будет самого главного – любви к Богу. И во Христе имеет силу только одно – что? Вера, движимая любовью. Друзья мои, хочется аналогию провести. Если вера – это автомобиль, то любовь – это топливо. И пока Автомобиль заправлен топливом, он действует, он двигается, он едет. И как только топливо заканчивается, нужно толкать автомобиль. И вот тогда, когда мы толкаем автомобиль, начинается вот наша религиозность. Начинается это фарисейство. Мы толкаем. Я помню себя. Вот. Я был достаточно очень религиозным человеком. Я уже ходил в церковь, там заведовал молодежью. Зав молодежью был такой. И я помню, мне хотелось, чтобы меня как-то похвалили. Я помню, молодежь там ушла благовествовать. А я так смотрю на молодежку, думаю, что мне сделать такого, чтобы меня похвалили? Дай-ка я полы помою. Я так смотрю, так думаю, через 20 минут они должны прийти. Подождал, начал мыть полы. Мою полы, ра-та-та, мою. Ну, я там гимны пою. Вот. И чувствую, что домовая народ-то еще нет, чтобы зафиксировали мое благое дело. Опять мою, тра-та-та. И уже на одном месте так вот, туда вот. Как в известной песне «I like to know it», «Мою». Вот «Мою». Опять нет и нет. Вот пока... Ее разовы, да что ж такое-то? Как только помыл, пришли. Все напрасно было, абсолютно точно. Ну, у Господа юмор по отношению к моей религиозной деятельности очень такой, очень хороший. Он меня лечит и очень часто лечит. Друзья мои, вот мы тогда начинаем своими собственными силами толкать свой собственный автомобиль. Мы же катастрофически устаем. А когда человек уставший, вот когда я прихожу домой, я уставший, когда жена начинается тюси-пуси-крапуси какие-то, ноздри слипаются, чтобы не сказать грубого слова. Когда мы устаем от нашей религиозной деятельности, когда мы устаем от работы в церкви, мы кусаемся. Мы становимся этими фарисеями. Что нам нужно делать? Очень просто, на заправку ехать. Обновить отношения с Богом. Вновь найти Его, который куда-то, вот, которого где-то мы потеряли. Это сюрприз, я понял. Я тут 3 раза очки менял. Я понял, что кафедра ниже, чем я привык. У меня еще свет выключили. Найти его, который где-то потерялся в нашей жизни, кричать ему, плакаться перед ним, каяться, очищать свою душу, читать, перечитывать Священное Писание. Бог, 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 который нас любит, он непременно встретит вас в вашей жизни или на страницах Священного Писания. Бог скажет с этих страниц, что важно для тебя, и ты непременно услышишь в своем сердце, что эти строки говорят именно к тебе. Также мы читаем Галатов. Это глава 13-14 стих. «Но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». Интересная вещь. Любовь – это основа нашего служения. Любовь – это основа нашего служения. Любовью служите друг другу. Вера, движимая любовью. Вера опирается на любовь. Любовь есть движущая сила нашей веры. Друзья мои, я не смогу служить тому, кому у меня нет любви. Тому, кого я не могу терпеть. Даже если я буду ему служить, я буду его раздражать. Но, возможно, с вами кто-то здоровался с такой наскалом. Приветствую, брат дорогой, мы рады, что ты к нам пришел. Ну, наверное, ну мы можем потренироваться, Карнеги перечитать 10 раз, мы можем как-то там чего-то усвоить, какие-то мимические мышцы и так далее. Но это чувствуют. Особенно дети это очень хорошо чувствуют. И... Ребенок говорит, вот к этому дяде не пойду, дядя плохой. Почему? Не знаю почему, но плохой. У ребенка интуиция очень сильно развита. У нас, у людей, которые общаются с Господом, мы не можем это объяснить. Но интуицию Господь нашу развивает. Я не смогу служить тому, кому у меня нет любви, тому, кому я не могу даже терпеть. И вот почему сегодня, друзья мои, так часто разваливаются семьи, в которых один из членов семьи становится религиозным человеком. Религиозным человеком в смысле не обязательно, что у него фарисейство. Нет. Религиозный человек, у которого есть жесткие правила, потому что религией может быть все, что угодно. Религией может быть автомобиль, религией может быть работа, религией может быть деньги, все, что угодно. Интернет, компьютер. И вот тогда все разваливается. Тогда все перестает быть. И почему? Потому что такие люди основывают свою жизнь на правилах. Надо это делать, надо то, надо вот это, надо. Помните такую песню? Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо в этой жизни что-то совершить. Вот это слово «надо». Вот вот этот властвующий глагол «надо». Я не против того, чтобы говорить о том, что тебе необходимо это сделать, конечно, но вначале идет вера, действующая любовью. Служение настоящего христианина, который поклоняется Господу, основано на любви. И Божья любовь – это главный источник, из которого черпает силу такой человек. Но что такое вера, движимая любовью? И вот святой апостол Петр пишет в своем послании, что Священное Писание было написано людьми, движимые Духом Святым. 2 Петра 1:21. По-другому говоря, то есть без Духа Святого они ничего подобного не смогли написать. Друзья мои, мы должны понимать, что путем каких-то определенных манипуляций, если я сяду в какую-то определенную позу лотоса, если потом я смогу из нее выйти, из этой позы, потому что уже все суставы не работают, если я что-то такое, включу музыку, зажгу ладан или какой-то ароматический, что-то пропою и так далее, если я что-то буду... Абсолютно нет, потому что Дух Святой образует в нас именно это. И Дух Святой – это источник вдохновения. Дух Святой – источник знания, исходящего от Господа Бога. Дух Святой побуждает этих людей: пиши, иди и так далее. Иди в эту церковь, иди проповедуй, подойди к этому человеку, скажи этому человеку. Некоторые, я приезжаю куда-то на какую-то конференцию, и я подхожу к этому человеку, начинаю с ним разговаривать. Потом мне задают такой вопрос: ты что ко мне подошел? Зачем ты? Как ты? Почему ты ко мне подошел? Я говорю: я не знаю. Я не могу это объяснить, почему я к тебе подошел. Потому что мне захотелось к тебе прийти. Ну, конечно, я могу придумать, потому что у тебя глаза красивые, или то, что у тебя борода рыжая, или потому что что-то из носа торчит. Я не знаю. Но Дух Святой, друзья мои, Дух Святой – это тот, кто направляет, это кто вдохновляет, это кто наполняет. И за нами право, за нами решение, пойти или не пойти. Потому что Бог оставляет за нами это право, пойти или не пойти, согласиться или не согласиться. Оттолкнуть эти заборы, в которых мы находимся, или остаться за этими заборами. Дух Святой – это движущая сила нашей духовной. Братья мои, Дух Святой – движущая сила вашей жизни. Подобные вере. Вера, действующая любовью, подскажет, что нам делать, а что не делать. Любовь к Богу, совершаемая Духом Святым, подскажет, как действовать в той или иной ситуации. Мы сейчас люди 21 века, очень прагматичные люди. Нам нужно обязательно какой-то свод правил, как вести у префекта, как вести себя на экзамене. Господи, дай мне эту инструкцию. Мы проходим сейчас кучу менеджмента, приезжает Максвелл, приезжает Билл Хайблс, там еще что-либо. У нас... Я тоже подвергаюсь этим напастям. Там 21 закон лидерства, или там 38 способов, как поговорить с человеком. У меня же память слабая. Я же не помню. Я помню, была такая программа «Евангелистонный взрыв», и там вот такой лист нужно было выучить. И я помню, когда мы ходили, там уже подготовленным семьям, которым нужно было... Я всегда боялся. Господи, как бы меня не перепутать 156-ю позицию, 158-й. Я не против всего этого, всех этих программ, абсолютно нет. Но я хочу, чтобы главным источником, вдохновляющим источником был Дух Святой. Чтобы в вашей жизни была вера, верующая любовью. Вера, действующая любовью, подскажет, что делать, а что нет. И верующим человеком движет любовь, и пока он любит. Друзья мои, пока человек любит, он живет. Когда любовь умирает, тоже умирает. Но как только любовь заходит в тупик, заканчивается жизнь, потому что без любви жизнь прекращает свое существование. Все, что существует в мире, все возникло благодаря Божьей любви. И когда ты пропитываешься любовью, этой Божьей силой, все в твоей жизни начинает постепенно оживать. Как вот брат выходил сейчас, ваш диакон-служитель, как раз он говорил, все в его жизни начало оживать. И он вынес вот это вот драгоценное благословение этого Тимофея, вот вынес его, потому что вот он вынес, и он говорит: смотрите, как Бог меня любит, смотрите, какой у меня сынок есть. Это ж правда. И видно, что он рад, что Господь его как благословил. Святой апостол Иоанн пишет: возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит Бога, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, 1 Иоанна 4 глава 8 стих. Бог не завещал нам формальных отношений, Бог завещал нам искренность, откровенность И Он завещал нам любовь. Здесь момент. Чтобы наша вера стала действенной, нужны только две вещи. Быть намного ближе к Богу и друг к другу. И если это сие произойдет в нашей жизни, мы победим. И если это не произойдет, мы проиграем. Большая дистанция между человеком и Богом ставит под угрозу всю жизнь человека с Богом. Большая дистанция между людьми ставит под угрозу все их отношения и то, что они совместно делают. Друзья мои, любовь сокращает любые расстояния. И чем ближе мы к Богу, тем ближе мы будем друг к другу. Тем ближе к Богу, тем ближе друг к другу. Эту истину неоднократно озвучили там все, и эти, много книг об этом написано. И две заповеди Иисус Христос назвал главными: возлюби Господа Бога и ближнего своего. Если я Бога не люблю, если я Бога люблю, я буду приближаться к Нему. И если я буду ближе к Богу, я буду ближе к братьям и сестрам. Вот это правило, оно работает. Это то, что Бог оставил нам. Это то, что должно быть в нашей жизни. Это самое главное, быть ближе к Богу и быть ближе друг к другу. И в современном непростом мире самое главное – это любовь. И вера, движимая любовью. Если человек во имя Господа что-то делает, он должен делать это во имя любви к нему. И если он для человека что-то делает, то делать это надо во имя любви к этому человеку. Там, где нет любви, там скукотень, сера, там вообще делать нечего. Вот если, например, если я провожу подростковое служение, если я люблю своего подростка, если я люблю своего сына, мы выбирали ему подарок. Да я ж столько времени потратил, какой я ему подарок. Это карусель бедная. Мы там везде, я залез. Я люблю своего сына, я хочу сделать ему хороший подарок. А если еще мне нужно было купить 10 подарков, я это сделал за 5 минут. Ну, потому что немножко другой уровень отношений. И чем вот больше любви, тем больше времени ты на это. И жизнь любви Божией интересная, духовная, богатая. И как выглядит любовь это к Богу? Это, друзья мои, это смелость, это дерзновение, это нестандартность решений, это желание нести его слово туда, где оно никогда не звучало. И когда человек любит, вот эти вот все формальности, они не нужны. Если мой ребенок любит меня, он бежит ко мне, ему не важно, кто папа, там, директор факультета, там, старший пастор церкви Парадигма, красный жилет, ему не важно, он подбегает ко мне, начинает меня за ухо дергать, папа, люблю тебя, он всем говорит, Саша, уйди, папа, я люблю тебя, еще укусит мое ухо. Да ему не важно, что подумают о нем, ему не важно, потому что он любит, потому что ничего заборов этих нет. Иногда мы, вот знаете, вот муж и жена иногда они приходят, вот они как два столба пришли, так они вот друг к другу, так вот они как-то держатся, они так вот ходят и так далее. Ну, если ты любишь свою жену, ну, приобними ее. Ну, ущипни ее, пока никто не видит. Но прояви ты свою любовь, пусть она почувствует, что Господь тебя любит, и этот кусочек Господней любви отвалился и для нее, в конце концов, в твоей жизни. Опять же, Иоанн пишет, любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. В любви есть особая смелость, особое дерзновение, в любви есть смелость. Любовь перешагивает условности, страх человеческий, боясь быть непонятым, правильными людьми. И Священное Писание говорит, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящееся несовершения любви. 1 Иоанна 4,18. В любви нет мучения, в любви есть наслаждение. И мы часто говорим, там, где нет веры, там страх, а там, где нет страха, там вера. Но где любовь, там также нет страха. Там, где страх, там нет любви. И настоящая любовь изгоняет страх. Когда моему сыну было 2,5 года, мы проводили пикник в Битлском парке. И мы уже практически все разошлись, мы собирали став, мы собирали все вещи, там, не знаю, там какие-то банки, склянки, пешки. И вот Саша, он был здесь. Он где-то был на виду, он был рядом. Потом я поворачиваюсь, его нет. Его просто нет. Но первые 3-4 минуты У тебя есть же, как у мужчины, силы какие-то определенные. Ты сдерживаешь себя так. Ты молишься, молишься, Господи, ну я нормально, все хорошо, так ищешь, Саша, где ты там? Потом, когда время 6 минут, 7 минут, а твоего ребенка нет. А Битовский парк — это громадная территория. И потом, друзья мои, мне было абсолютно все равно, что подумают обо мне люди. Я начал очень громко кричать: «Саша!» Мне было все равно, оглядываются люди, не оглядываются. Мне было абсолютно все равно, что они подумают обо мне, потому что у меня потерялся ребенок, которого я люблю. Ребенок, который нам с женой достался очень дорого, который, как врачи говорили о том, что он будет дал. Мне было абсолютно все равно. Я кричал: «Саша, где ты?» Я бегал через эти деревья, через кустарники, я искал Сашу. Для меня прошла вещь. И вдруг я вижу, там незаметная тропиночка, он не очень далеко ушел, он стоит такой прижук. Он стоит такой прижук, испуганный, нет лица на нем. Обкакался, воняет весь. Я подбежал, встал на колени перед ним, обнял его. Я говорю: «Сашка, мой родной, золото мое, я нашел». Мне было все равно. Кто подумает, как они меня посмотрят, какие выводы они сделают. Мне было, друзья мои, мне было абсолютно, извините за это слово, простите, наплевать. Вера безжимая любовь. Потому что моя вера, она была движима любовью. И я преодолел все эти человеческие стандарты, которые были абсолютно не нужны в этих отношениях. Бог, который пришел на крест, он преодолел все эти стандарты, которые там были. Вот, хотя он исполнил весь закон, он зашел на крест, он умер ради нас. И в Писании есть такой пример, помните, да, когда у Иаира, да, он сильно любил свою 12-летнюю дочь, он любил свою дочурку, и вот когда она умирала, он сам готов был умереть вместе с ней. Он знал, что есть только одно средство, которое в силах ему помочь, это Иисус Христос. И он идет к нему, он бежит к нему. Потому что он знает, что только Христос ему поможет. И вы помните, да, он падает к ногам Иисуса и молит: «Пожалуйста, помоги». Вот так, друзья мои, вот так выглядит настоящая любовь. В любви нет страха. Иисус говорит: «Кто постыдится меня вроде этом, прелюбодейным и лукавым, того я постыжусь перед Отцом моим небесным». Друзья мои, перестаньте стыдиться своих убеждений, своей любви к Богу, своей любви к церкви, своей любви к близким людям, к своей любви к жене, к ребенку. Перестаньте. У вас никогда не будет возможности проявить эту любовь. Я наслаждаюсь любовью к своему сыну, которому 5 лет, который бежит ко мне, который обнимает меня, целует меня за ухо и так далее. Потому что я знаю, что в 17 лет этого не будет уже никогда. Наслаждайтесь этим временем, которое Бог дает вам. Знаете, почему прекрасен любящий человек? Притихли? Потому что он чуть-чуть похож на Бога. И чем больше человек любит, тем больше он похож на Бога, потому что Бог есть любовь. И любовь рушит все условности. Люди, у которых нет любви к Господу, боятся ходить с Иисусом Христом, потому что их могут отлучить там от синагоги. И если они говорят: «Если я пойду за Иисусом Христом, я потеряю работу. Если я пойду за Христом, то меня поднимут на смех». Потому что боящиеся несовершенны любви. Любовь имеет разную глубину. Мне еще хочется о том сказать, что любовь, она способна совершать сюрпризы. Бог столько сюрпризов нам приготовил, столько подарков. И Он в ответ ждет от нас то же самое. Ведь приятно получать сюрпризы. Мы знаем, что Бог любит нас, и поэтому мы ждем от Господа сюрпризы каждый день. И когда это происходит, мы становимся просто счастливыми людьми. И когда верующий, любящий человек чего-то необычное делает для него, то делает не потому, что это положено сделать, а для того, чтобы обрадовать Его. Когда, друзья мои, вы последний раз Богу делали сюрприз? Ну, понятно, что Он все знает. Но сделайте Ему сюрприз. Ну, сделайте сюрприз. Когда вы последний раз делали сюрприз своей жене? Когда его последний раз кусали за ухо? Когда? Это не значит, что после богослужения у нас начнется практический занятие. Когда вы последний раз делали эти сюрпризы любви? Когда? Когда вы последний раз угощали пастора большой конфеткой, гуси-лебеди такие раньше были? Когда? Ведь мы обычно, друзья мои, ведь мы обычно приходим, когда нужда. Вот мы, когда нужда нас заставляет, и вот мы приходим, и вот мы начинаем с этой нуждой и так далее. Я все прекрасно понимаю. Ну давайте начнем. Давайте начнем жить верою, которая движима любовью. Давай. Это удивительная жизнь. Это удивительная жизнь, потому что нельзя к ней подготовиться. Потому что Бог дает сюрпризы. И братья и сестры, которые тебя любят, они дают тебе сюрпризы. И порой ты чувствуешь себя неловко, но приятно. Просто приятно. Начните отдавать. Начните делать эти сюрпризы. Иов показывает, что искренне ищущий человек Господа рано или поздно перестает вот как-то по правилам каким-то сугубо строгим идти. И самое интересное, что любовь делает людей взрослыми, зрелыми. И зрелость – это тогда, когда мы полностью зависим от Бога, от Его отношений с Ним. Мне хочется, чтобы в нашей церкви были зрелые люди. Мне хочется, чтобы люди были такими, ну, вот теми, которые верят и которые движимы любовью. Не нужно, если говоришь, например, вот говоришь человеку, вот, ну, подготовь, пожалуйста, эту комнату, и не нужно будет, вот подоконник протри, это подними, это микрофон не сюда поставил, это вот. Хочется, чтобы мы были зрелыми, чтобы мы понимали все объемно в нашей жизни. Искренняя любовь, бескорыстная любовь, беспрецедентная любовь. Тогда мы будем Бога удивлять, тогда мы будем Богу преподносить такие сюрпризы, и Он скажет о нас: «О, не ожидал я во всей Москве, не нашел я такой веры, как в церкви примирения. Не посоветовавшись со мной, сделали мне сюрприз». Ты можешь сказать: ну как это, ну надо же советоваться. По поводу сюрпризов никто не советуется, друзья мои. Неожиданно радовать – это неотъемлемая часть любви. Вы же не говорите: «Милая, я тебя сейчас поцелую, приготовься». «Милая, два раза». «Милая, поцелуй будет продолжаться 14 секунд 65 сотых. Включаем секундомер». «Нет! Да хочется поцеловать, но поцелуй!» И мы это делаем. Хочется обнять — обними. Я надеюсь, друзья мои, что вы зададитесь этими вопросами. Самым главным вопросом: а моя вера, она наполнена любовью? Она движется вообще? Вы продвигаетесь в вере куда-нибудь? Я понимаю, что хочется иногда... Я не предлагаю вам тут расширить территорию, раздвинуть ваши веры дома. Нет. Друзья мои, в любви нет страха. Любовь угадывает желание. И здесь Христос четко говорит: «Но знаю вас, что вы не имеете любви к Богу». Можно как угодно свою лень, свою корость, свой эгоизм, свой формализм, фанатизм оправдать. Там: «Я этого не сделал, потому что у меня не было особого побуждения это сделать». Вот иногда люди говорят: «Я это не сделал, потому что вот не было у меня побуждения поздороваться с тобой». У меня не было побуждения... У меня не было какого-то... Вот иногда люди, они где-то вот... Что-то как-то вот... Мы оправдываться очень любим. Это вот есть... А есть супероправдальщики, я их называю. Они так оправдываются, что я даже возразить ничего не могу. Красиво просто. Знаете, вот красиво оправдался. Но никогда ничем нельзя оправдать отсутствие любви. И еще одна классическая формула любви. Любовь – это разрушенный эгоизм. А эгоизм – это разрушенная любовь. И вот когда эти два пласта разделяют, вот, и на эти два пласта разделяется все человечество, и существует такая жизненная философия – жить не для себя, а жить для других. Это говорит любовь, а эгоизм говорит: все должны жить для меня, все обязаны мне, все должны меня уважать, смотреть сюда смотреть.
на меня. Вот есть такие преподаватели. Они абсолютно скучно объясняют, уже все уснули. Он стучит по столу, говорит, смотреть на меня, вы меня уважаете, я приехал здесь сюда, к вам, и так далее, и тому подобное. Моя церковь людей достаточно недовольных, потому что некоторым музыка не нравится. И Бог мне дал удивительное оправдание, да, для них. Я говорю, ты должен запомнить, что церковь не для тебя, церковь для другого. Церковь не для тебя, она для другого. Начни жить для другого, потому что мы привыкаем к комфорту. Мы привыкаем, что пение для меня. Вот подходит и говорит, вот мне эти песни, вот они, я не могу под них молиться. Я говорю, хорошо, дома помолись. Приходи, просто попой. Я говорю, почему все должно вращаться вокруг тебя? Почему все должны пасторы вращаться вокруг? Почему? И, интересно, мы ищем там все там, допустим, вот это мое любимое слово, благоговение. Все должно быть благоговение. Я говорю, что такое благоговение? Вот, ну и так не буду это после Дуарта объяснять. Существует, я уже сказал, такая вот жизненная философия, все должно вокруг меня вращаться. Друзья мои, как в вашей этой жизни? Есть ли в вашей жизни вера, которая движима любовью? Бог есть любовь, в Боге нет ни капли эгоизма, Бог всех благословляет. Смотрите, дожди идут над добрыми и над злыми, и солнце встает над праведными и неправедными, и Бог каждое свое творение создал для того, чтобы оно не для себя жило, а для других. И помните эту иллюстрацию с раем и адом, когда человек попадает туда на небеса, и вот его там кто-то приводит в такую комнату, там сидят люди, обедают. Он говорит, это ад. А там люди, у них у каждого двухметровая ложка, и они вот пытаются двухметровой ложкой как-то поесть. Потом приводят в рай. А в раю люди кормят друг друга этими ложками. И это то же самое, мы как земля, да, и что мы даем? Солнце светит на нас, как Господь. Что дает земля солнцу? Да ничего. Но что солнце дает земле? Все. Вот прообраз отношений Бога и человека. Но мы, в отличие от земли, можем воздавать Богу благодарение и словословие, служить Ему, славить Его, исполнять Его волю. Поэтому любовь – это победа над своим эгоизмом, это победа над своими амбициями. Это решение жить не для себя, но для окружающих. Любовь рассуждает так, если он умер ради всех, то теперь и я должен умереть для себя и жить для окружающих меня людей. Время неумолимо бежит, и мне хочется закругляться вместе с вами. Хочется еще один пунктик коротенько вам сказать, что любовь, она видна, она доказуема. Любовь как благоухание, как аромат дорогих духов, нельзя утаить. Его обязательно почувствуешь. Любовь как огонь, его нельзя спрятать. И о присутствии любви сразу догадываешься. Когда приходишь в какую-то церковь, то о присутствии любви сразу догадываешься. Не надо еще ничего делать. Сразу догадываешься, потому что есть такое понятие, как атмосфера. Атмосфера. И не надо говорить, так, сейчас... Пастор, создаем атмосферу. Так раз, напряглись, атмосферу. Нет! Она или есть, она или ее нет. И помните, когда грешница пришла в дом фарисея, когда она слезами умывала ноги и утирала волосами ноги Христа, и помните, она разбила алавастровый сосуд. И Христос говорит, ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне все ноги, все условности преодолела, все сделала эта женщина. И вот это благоухание из алавастрового сосуда все почувствовали абсолютно. Чем пахнем мы с вами, друзья? Чем? Какое у нас с вами благоухание? Ну, конечно, мы можем припорошить себя французскими духами, но я вам хочу сказать, не спасет. Не спасет. Это когда... Наша вера, движимая любовью. Наша жизнь наполнена чудесами. Нам интересно жить. Давайте из этого всего сделаем вывод. И он очень простой. Этот вывод очень простой. Любовь без доказательств – это пустые слова. Бог возлюбил нас. Он возлюбил тебя и меня. И доказал свою любовь своей жертвенностью. Он пожертвовал собою, пойдя на крест. Иисус Христос доказал свою любовь каждому человеку, который рожден на земле. Он верит в каждого из нас. Друзья мои, и на основании этой любви каждый из нас строит свое желание следовать за Ним. И Бог для нас очень много сделал, и делает, и продолжает делать. Он много нас утешает, будет еще утешать, потому что Его благодати достаточно для каждого человека. И я не хочу, друзья мои, дорогие мои братья, дорогие мужчины, сестры, женщины, я не хочу, мне не хочется, чтобы вы пребывали в состоянии замороженности. Хочется, чтобы в вашей жизни была вера, которая движима любовью. Пусть Господь вам в этом поможет. Мы сейчас будем молиться. Я призываю сейчас тех людей, которые еще не наладили отношения с Богом, которые еще как бы верят, что Он есть. У вас есть удивительная возможность прийти к Богу, подарить Ему собственную жизнь, наполнить Его любовью, получить Духа Святого крещения. И начать, возможно, с нуля, строить свою жизнь, в которой будет стать вера, движимая любовью.